Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Инструкция для народов Земли. Вы должны понять, что у вас есть право любить красоту. Вы должны приготовиться жить свою жизнь в самом полном объеме. Конечно, для этого требуется воображение, но ты не должен быть образованным человеком, чтобы оно у тебя было. Воображение может научить тебя истинному смыслу удовольствий. Слушание может быть одним из самых больших удовольствий, потому что, слушая, ты учишься видеть скрытым глазом своего ума. Это фрагмент обращения, украшавшего первую грампластинку Сан Ра. Она была выпущена в 1956 году. Это симпатичные слова. Пафос, конечно, чувствуется, как и желание говорить о самом главном. Но, в принципе, примерно понятно, о чем идет речь. А на самом деле совсем непонятно. Дело в том, что чем дольше говорил Сан Ра, а говорить он мог часами, его репетиции часто состояли из многочасовой промывки мозгов, которую он устраивал своим музыкантам. Так вот, чем больше говорил Сан Ра, тем причудливее становилась рисуемая им картина устройства мироздания. Сан Ра еще в 50-х прочитал огромное количество спиритуальной литературы. Труды теософов, мадам Блаватской, горы книг о нумерологии, мистицизме, древнем Египте, жизни на других планетах, скрытом смысле истории, тайном предназначении черной расы, книг о гнозисе, странных сектах и так далее без конца и края. Хорошо знал он и Библию. Все это срослось в его голове в живой конгломерат. Он мог одной фразой сбить с толку кого угодно, скажем, спросив: «Если ты готов отдать свою жизнь за Родину, готов ли ты отдать свою смерть за меня?» У него было крайне своеобразное отношение к жизни и смерти. Сан Ра виртуозно видел скрытые смыслы. Он переставлял слова во фразах, заменял слова на созвучные или читал слова от конца к началу. Разговоры о музыке были встроены внутрь этого лабиринта. Музыка оказывалась то слышимыми нами вибрациями Вселенной, то топливом, которым заправляются космические корабли, то истиной, которую мы можем воспринять только так и никак иначе, то единственным древним языком, который не подвергся смешению во время знаменитого эпизода со строительством Вавилонской башни. Всего этого было очень-очень много. Трудно сказать, можно ли как-то реконструировать некоторую систему мировоззрения Сан Ра. Очень грубо говоря, он считал, что наш мир – это царство уродливости, мерзости и всякой прочей дряни. Единственное, что было на земле приличного, так это древние египтяне. Сан Ра был одержим древним Египтом, его загадками и, главное, разгадками. Древние египтяне были потомками инопланетян, но они исчезли. Правда, не окончательно. Чернокожее население Америки – их далекие, забывшие обо всем, ослепшие и поглупевшие потомки. Собственно, тот мрак, который нас окружает, не имеет никакого значения, как и наши переживания, надежды и цели. Все это плоды смущенного и слепого ума. Существуют сверхчеловеческие истины и цели. Существует совсем иной мир, который не имеет отношения к Земле, но имеет отношение к космосу. Потому что космос и есть наша Родина. Свои первые альбомы Сан Ра начал записывать во второй половине 50-х. Их выпускал независимый лейбл «Сатурн», частично принадлежавший музыканту. Грампластинки «Сатурна» выпускались маленькими тиражами. Дистрибьюции не было. В магазины они не поступали. Их фактически никто не знал. Грампластинки часто выходили через много лет после того, как были записаны. Всего за 15 лет, то есть до начала 70-х, вышло около 30 альбомов Сан Ра. Более-менее известны были всего 2-3. Иными словами, огромное количество музыки, которую играл оркестр Сан Ра, либо не было записано, либо пропало, либо было проигнорировано. Оркестр Сан Ра был, мягко говоря, некоммерческим предприятием. Музыканты бедствовали, возможности выступать у них практически не было. В 50-х оркестр Сан Ра был странным, крайне сырозвучащим, но вполне узнаваемым свингующим биг-бендом. К концу 50-х саунд стал меняться, появились латиноамериканские барабаны. Партии инструментов стали отклеиваться от бита и запутываться. В пьесах стало больше разреженных, плывущих пассажей. Надо сказать, что эти пассажи только кажутся разреженными. Каждый раз это либо соло, либо дуэт, либо трио. Сан Ра сочинял свою музыку. Она была записана в нотах. И хотя импровизация играла огромную роль, но окончательные решения принимали не импровизаторы, а композитор. Сан Ра прекрасно знал возможности каждого своего музыканта и писал музыку именно для этих музыкантов. Разумеется, о потакании музыкантам речи не шло. От них требовалось проявлять интуицию, делать невозможное, открыть духовный глаз и тому подобное. Сан Ра был деспотом. Его любимые слова – точность и дисциплина. Он говорил, что оркестр – это его инструмент. Он играет на своем оркестре, как саксофонист играет на саксофоне. Оркестр Сан Ра очень много репетировал. Если в тот же день у группы был концерт, то музыканты вполне могли играть 15 часов к ряду с маленьким перерывом. Многие пьесы существовали в десятках вариантов. Сан Ра движением руки показывал, кто должен вступить, или же какой отрепетированный пассаж должен сейчас разразиться. Очень трудно описать словами, в чем состоит шарм и невероятная притягательность музыки Сан Ра. Инструменты звучат свежо и резко, взбалмошно и очень материально. Музыке присущи внутренняя плавность, упругость и ритмичность. Музыканты вовсе не попадают в ритм, но, кажется, нащупывают его внутри музыки. Сан Ра именно этого и требовал, утверждая, что в нашей речи есть внутренний ритм, который прекрасно чувствуется, хотя мы вовсе не говорим как жесткие метрономы. В начале 60-х Сан Ра перебрался из Чикаго в Нью-Йорк. Его первые нью-йоркские альбомы обращают на себя внимание появившимся эхо-эффектом. Звукоинженер воткнул выход магнитофона в какой-то разъем микшерного пульта. И неожиданно пошло сильнейшее эхо, которым можно было управлять. Усиливать, делать более сухим, добавлять шуму или внезапно выключать. Сан Ра закричал «галактично». Он буквально влюбился в этот жестокий эффект. Его записи наполнились пространством и эхом. В них появилась дрожь и гул. Это уже не очень джаз. Хочется согласиться с Сан Ра, что это была космическая музыка. Вообще, Сан Ра крайне живо интересовался новыми электронными инструментами, а от своих музыкантов требовал, чтобы они играли на акустических. Альбом «Cosmic Tones for Mental Therapy» — «Космические звуки для психотерапии», 1963 год. Это один из ранних примеров того, что позже будет названо психоделической музыкой. Вершиной, условно говоря, психоделической музыки Сан Ра является альбом «The Magic City» — «Волшебный город». Это 65-й год. Сама пьеса «The Magic City» идет почти полчаса. В ней плавно сменяются различные акустические состояния, возникают дуэты и трио. Их появление и исчезновение кажется совершенно произвольно. Некоторые инструменты тянут длинные ноты, другие ткут бесконечную мелодическую ткань. Музыка вибрирует, плывет и меняется. Сан-Ра в высшей степени странная и необычная фигура. Окружающий его мир был трезв и циничен, никаких тайн и скрытых истин не было, ни в джазовой тусовке, ни за ее пределами. Сан-Ра одевался на сцене в балахоны, на голове носил космические шляпы, в таком же виде ходил и по нью-йоркским улицам и читал длинные лекции об устройстве мироздания первым встречным. Сан-Ра был внушительной, серьезной и строгой фигурой, в нем было что-то патриархальное. Музыканты чувствовали себя рядом с ним как дети, как никто. Он был хозяином и духовным лидером. Он готовил еду для своих музыкантов, такую же странную, как и его музыка. Они часто жили у него дома. Он взял на себя попечение об их духовных запросах. Он считал, что у его музыкантов и у него самого не может быть личной жизни, не может быть семей и родственников. Рядом с ними не должно быть женщин. Алкоголь и наркотики были тоже запрещены. Он наказывал музыкантов за проступки. Наказаний было много разных, от неприятных шуточек и вплоть до того, что он мог запереть кого-нибудь и запретить выходить из комнаты. За пропуск репетиций он не разрешал играть провинившемуся, который сидел на сцене, сложив руки. Он был не в состоянии платить своим музыкантам. Впрочем, когда деньги появлялись, они также быстро исчезали. Сан-Ра был абсолютно непрактичен во всех деловых вопросах. Конечно, выносить подобное были готовы немногие. Состав оркестра постоянно менялся, но сформировался и круг фанатично преданных Сан-Ра людей. Это Пэт Пэтрик, Маршал Эллен и, прежде всего, Джон Гилмор. Кажется, что именно музыка саксофониста Джона Гилмора, интегрировавшего в свою игру огромное количество агрессивных немузыкальных звуков, криков, всхлипов, воя и гула, и повлияла на Джона Колтрейна и вообще на то, что стало восприниматься как типичный фри-джаз. При этом вовсе не просто сказать, было ли то, что играл оркестр Сан-Ра, именно фри-джазом. Конечно, внутри разнообразной и изменчивой музыки оркестра было и то, что стало ассоциироваться со стереотипом фри-джаза. Но оркестр Сан-Ра играл много разных фри-джазов.
Thank you.
Еще одна вершина творчества Санра в 60-х – серия альбомов «Гелиоцентрические миры» для лейбла ESP. Они записаны куда звончее, прозрачнее и яснее, чем продукция лейбла «Сатурн». Они звучат куда более обычно, психоделики в них нет. Зато лучше слышно, что происходит в музыке, насколько далеко она ушла от джаза. Оркестр Санра звучит как крайне пластичный саунд-дизайн, изготовленный из европейской классической музыки. Именно два альбома «Гелиоцентрические миры» и стали более-менее известными. Мы слушаем фрагмент второго. Санра говорил в одном из интервью: «Во всей моей музыке есть юмор. В ней всегда есть и ритм. Неважно, насколько необычной она может быть, вы всегда можете под нее танцевать. На самом деле я не играю в свободной музыке, потому что во Вселенной нет свободы. Если бы ты был свободен, ты бы мог играть все, что угодно, и это к тебе бы не возвращалось. Но все дело в том, что это всегда возвращается к тебе. Вот почему я всегда предупреждаю своих музыкантов. Будьте осторожны с тем, что вы играете. Каждая нота, каждый удар. Будьте осторожны, когда это вернется к вам. Если вы играете что-то, чего вы не понимаете, то это плохо и для вас, и для слушателей». Музыканты очень часто играют изумительные вещи, объединяют вместе изумительные звуки. Но это не значит вообще ничего. Ни для них самих, ни для других людей. Каждый говорит, что это замечательно. Это работа великого музыканта. Разумеется, это так. Но какой в этом смысл? Люди не становятся из-за музыки лучше, даже если им определенно нужна помощь. По-моему, каждый музыкант должен это понимать. Его работа не имеет никакого смысла, если он не помогает при этом людям. А как ваша музыка помогает людям? Санра. Прежде всего, я выражаю серьезность. Но есть и чувство юмора, которое помогает людям узнать о них самих. По-моему, ситуация настолько серьезна, что люди могли бы сойти с ума от нее. Они должны улыбнуться и понять, насколько смехотворно все вокруг. Раса без чувства юмора находится в плохой форме. Расе нужны клоуны. Раньше люди это знали. При королевских дворах были обязательно шуты. Они напоминали, насколько все вокруг нас глупо. По-моему, народы сегодня тоже должны иметь шутов. В Конгрессе, около президента, везде. Вы можете меня считать шутом Создателя. Весь мир, все болезни и все страдания – все это нелепо и смешно. В конце 60-х выступления оркестра Санра превратились в так называемые космодрамы – мультимедиальные хэппининги с проекцией фильмов, световыми эффектами, чтением стихов, распеванием хором, танцами, схождением по залу и оглушением зрителей атональным ревом саксофонов со всех сторон. Музыканты использовали огромное количество разных инструментов. Оркестр грохотал и сиял. Музыка производила впечатление экстатической и ритуальной. Правда, европейские критики были разочарованы, когда в начале 70-х Санра все-таки добрался до Европы. Космическая драма им показалась самодельным цирком. На мистические, древние или тем более африканские ритуалы и танцы она никак не походила. А в смысле музыки оркестр Санра явно перебирал с фриджазовым грохотом. Музыка Санра еще некоторое время погрохотала, а потом в нее стали возвращаться джазовые стандарты, а также блюз и свинг. Из записей выветрилась всякая психоделика. В общем, в середине 70-х плакать по 60-м было уже поздно. Thank you.